ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы начнем сегодня с вами обсуждение из Упанишад. И, скорее всего, я сделаю небольшое введение сегодня, расскажу про первую мантру «Ом Пурнамадаха Пурнамидам» или обращение. И первую мантру Ишупанишад, Ишавасимадам, Сарвами, Кинча, Джагартим, Джагар, подробно. Также мы сделаем обзор всех 18 стихов Ишупанишад и посмотрим, какова структура этого ведического произведения. Я сразу прошу прощения, я немного устал и будем надеяться, что Кришна даст мне силы довести это до конца. Вчера я проповедовал перед самой трудной в моей жизни аудиторией. Там она вся состояла из профессоров, академиков. После меня выступал главный редактор журнала «Вопросы философии», академик философских наук и так далее. Я пытался достучаться до их сердца. Оказалось, что сердца нет. Одни мозги. Впрочем, это было поздно очень, поэтому я немножко не в себе после такого опыта. Окей. Я не знаю, о чем вы говорили сегодня утром, когда вы обсуждали Ишупанишад и этот материал, который мне придется сегодня рассказывать. Я уверен, что в большей или меньшей степени все с ним знакомы. Шрила Прабхупада говорит в введении об аксиоматичности ведического знания или о том принципе, что это знание Бога откровенно. И есть знания, изобретенные людьми, и, соответственно, искаженные недостатками, присущими человеку. Человек наделен способностью обладать знанием, но он никогда не сможет просто так, сам по себе, выработать совершенное знание. И весь мир доказательство тому. Люди много знают, люди постоянно пытаются постичь и познать этот мир, но все это знание, как Шрила Прабхупада часто говорил, является предметом, который постоянно меняется. Нет постоянного, вечного знания, потому что, в принципе, человеческий ум не способен такое знание породить. В то же самое время Упанишады, Веды существуют в течение тысяч лет, и в течение тысяч лет они остаются неизменными. И это несовершенное человеческое знание приводит к огромному количеству ошибок и проблем. Альберт Эйнштейн смеялся над этим. Он говорил, что самая большая ошибка человека или самая большая иллюзия человека заключается в том, что он думает, что человек может с помощью ума, породившего одно несовершенство или ошибку, исправить эту ошибку. У нас есть несовершенный инструмент ум. С помощью этого несовершенного инструмента мы совершаем ошибку и потом пытаемся исправить ее как? С помощью того же самого инструмента. И таким образом мы порождаем новые ошибки, и все человечество оказывается в заколдованном круге, когда количество ошибок, как снежный ком, нарастает. В сущности, в этом мире не меняется ничего, кроме массы или количества ошибок, которое растет постоянно. Именно потому, что люди не признают сам принцип богооткровенного знания. Если я хочу жить совершенной жизнью, если я хочу решить все проблемы, я должен признать один единственный момент, что должно быть откровение, и я должен жить в соответствии с принципами этого откровения, в соответствии с ведами. И только таким образом я смогу решить все свои проблемы. Поэтому веды, данные Богом, называются ведами. И веды значит что? Знание. Значит, совершенное знание, ибо оно исходит из источника, который есть совершение. Если точнее переводить слово «веда» с санскрита, это значит инструмент познания. То, с помощью чего я могу узнать или понять истину. Веда есть то, с помощью чего человек может встать лицом к лицу с истиной и понять истину. И сами веды дают определение вед таким образом. Ведаяти дармам брама чаведаха. Ведаяти дармам чаведаха. Веда есть то, с помощью чего человек может узнать дарму или свои обязанности, и браму или дух, природу духа, Бога. Иначе говоря, в ведах есть только две большие темы. Что я должен делать? Каков мой долг? Какова природа моей деятельности? Что я должен делать? И брама, дух, природу духа, природу сознания. Ведаяти дармам брамача веда. И по традиции обычно, пользуясь этим видением, мы объясняем структуру ведической литературы. Я не буду углубляться в эти детали, не буду перечислять все отрасли ведического знания, потому что, ну, в конечном счете, это технические детали, их можно понять, просто прочитав что-то. Но тут важно сказать, что каким образом веды являются инструментом познания, как веды раскрывают истину. Если мы посмотрим структуру вед, то для чего веды предназначены? Начиная с самхит, самхиты, браманы, араньяки, и, наконец, упанишады, которые мы с вами, перескочив все предыдущие ступени, изучаем, потому что, ну, это все для начинающих. Нам нужно сокровенные знания, которые могут понять только саньяси. Для чего нужна веда? Каким образом Бог дает человеку это откровение и какой инструмент он дает ему в руки с помощью веды? Что такое все веды? Что описывает все веды? А? Яги. Совершенно верно. Спасибо большое за эту подсказку. В конечном счете, как Бог учит человека, объясняя главную нашу обязанность, наша главная обязанность — совершать жертвоприношение. Все веды — это руководство к тому, как нужно совершить жертвоприношение. И зачем нужно жертвоприношение в конечном счете? Что мы должны принести в жертву? Да. В конце концов, человек должен принести в жертву свое ложное эго. В конце концов, он должен принести в жертву свою независимость или свое желание наслаждаться независимо от Бога, свою гордыню. Не эго как таковое, а именно ложное эго, злокачественную часть нашего эго. Эго остается. Баладеви Дьябушина настаивает на том, что у живого существа всегда есть эго, потому что эго необходимо для чего? Чтобы действовать. Чтобы действовать, у меня должно быть мое «я». Так и Баладеви Дьябушина в первом стихе, в комментарии к первому стиху Бхагавад-гиты подробно объясняет это, что эго остается в освобожденном состоянии тоже, потому что деятельность остается. Шрила Прабхупада также в предисловии к Бхагавад-гите объясняет этот момент. Он говорит, что у нас остается эго даже на уровне совершенства. Но это эго не ложное, потому что на уровне совершенства мы осознаем себя кем? Шрила Прабхупада интереснее говорит. Мы осознаем себя кооперейторс, кооператорами или сотрудниками Бога. Или соработниками Бога. Его, иначе говоря, остается истинное эго. Это истинное эго, эго того, кто связан с Богом и зависит от Бога. Что нужно принести в жертву, уничтожить или сгореть в этом, сжечь в огне жертвоприношения, это ложную или злокачественную часть своего эго, которая является гордыней. Потому что человек в этом мире тоже действует, но что он обретает в результате деятельности. Для чего он действует? Ну, потому что сказать «я». «Я сделал, посмотрите, я этого достиг, я это сотворил, это мое». Так, и это ложь, это обман, это проблема человека. Это проблема человека в конечном счете что вызывает? Это ложное эго или гордыня, которая только усиливается по мере того, как люди достигают, так сказать, чего-то или пытаются достичь какой-то независимости своей от Бога. К чему все это приводит? К войнам, к соперничеству, к ссорам, к насилию, к, в конечном счете, к невозможности сотрудничать друг с другом. Потому что невозможность сотрудничать друг с другом основана только на одной форме, на ложном эго, на том, что человеку хочет сказать «я». Как есть арабская поговорка. Там говорится, что Бог, посылая душу в этот мир, шепчет душе мантру. Знаете, какую? Ты самый лучший. И душа всю свою жизнь помнит это. Думает, я самый лучший, я самый лучший. Мне сам Бог сказал. И, иначе говоря, в конце концов, Кришна хочет, чтобы мы сотрудничали. Кришна хочет, чтобы мы любили друг друга. И мешает этому только одна вещь – ложное эго. И все веды раскрывают сокровенные знания о природе души, помогая человеку в огне жертвоприношения сжать это ложное эго. И жертвоприношения существовали всюду. В Библии, если взять первые книги Библии, там постоянно говорится о жертвоприношении. И очень любопытно на русском языке библейский термин для жертвоприношения. Кто-то помнит, как там называется жертвоприношение? Заклание, да. Есть еще хороший термин другой. Всесожжение. Иначе говоря, сжечь нужно все. Спалить нужно все. Все ложное и все ненужное должно в этом огне жертвоприношения сгореть. Понятно, что люди козлов и баранов приносят в жертву, но в конце концов цель жертвоприношения – принести в жертву самого себя или свое ложное «я». И что такое веды, слушайте внимательно. Вот это очень важный момент. Чему они, собственно, учат? Без вед люди совершают жертвоприношения? Да. Чтобы достичь чего бы то ни было в этом мире, можно чего-то достичь в этом мире, не принося каких-то жертв? Ничего. В этом мире, чтобы что-то достичь, человек должен принести жертву. Так, потому что жертва в конечном счете является основой любой человеческой деятельности. Чтобы достичь какой-то цели, человек должен принести жертву. Чем отличается жертва, о которой говорит веды, от всех остальных жертв, которые приносят люди все время, каждый день? От тысяч жертв.
Не
Да, разница заключается в том, что веды учат нас, как приносить жертву во имя высшей цели. Жертвы, которые мы приносим ради достижения низших целей, и поэтому, в конце концов, эти жертвы не делают нас счастливыми, не приносят нам удовлетворения. Веда объясняет, каким образом соединить нашу жертвенную деятельность, которая все равно будет протекать, с высшей целью. Я рассказывал, что вчера была любопытная встреча. Человек, который выступал после меня, главный редактор журнала «Вопросы философии», значит, вышел, стал что-то говорить. Он сказал любопытную вещь. Он сказал, что нужно признать, слушайте внимательно, в каком смысле его слова являются иллюстрацией этого положения. Он сказал, что нужно признать, что наша цивилизация – это цивилизация методов, а не целей. В нашей цивилизации, сказал он, люди, когда они видят какую-нибудь там цель, они очень хорошо знают методы, каким образом этой цели достичь. Проблема в том, что они не знают, зачем все это нужно в конечном счете. Что в высшей цели нету всего этого. Какие-то локальные, промежуточные цели мы научились хорошо достигать. И наша цивилизация... продуктом, которым мы все являемся, вернее, жертвами, которыми мы все являемся, она объясняет именно это. Я вижу какую-то непосредственную дурацкую цель. И цивилизация объясняет мне, каким образом к этой цели достичь. Там, построить самолет или построить машину, которая будет быстро ездить, или еще что-нибудь. Но в конце концов он сказал, что выше этой цели нет. И дальше уважаемый академик и доктор философских наук сказал, что, в общем-то, на самом-то деле, ну, надо признать, что цели, в принципе, высшей нет. И что нужно делать? Нужно просто это признать и не париться. Это фундамент и основание всей этой цивилизации. Все проблемы из-за этого. В чем отличие вед или ведического знания? В том, что они... высшую цель человеку дают, ставят и объясняют, каким образом этой высшей цели достичь. Какие жертвы нужно приносить, чтобы в конце концов достичь высшей цели и, соответственно, обрести смысл жизни или обрести счастье. Потому что мы все знаем, что когда мы какие-то жертвы приносим, счастье-то не приходит в конце концов. В этом разница. И, то есть, иначе говоря, весь, как бы, корпус вед настраивает человека на эту волну или на эту мысль, на то, что человек должен приносить жертву ради высшей цели, таким образом достичь их, приблизиться к ним. И можно видеть, как постепенно-постепенно весь механизм или вся эта методика жертвы служит или направлена на это. Самхиты, которые брамачари заучивали, настраивали человека на молитвенный лад, потому что, в конечном счете, это молитвы, обращенные к Богу, к одному. Браманы объясняли технику жертвоприношения с множеством мельчайших деталей. Зачем это нужно? У вед две цели. Одна цель, как я уже сказал, так или иначе, приблизиться к Богу, постичь Бога, достичь этой высшей цели. Есть вторая, как бы, подчиненная цель у всего этого, которая достигается с помощью техники жертвоприношения. Какая, как по-вашему? А если вернее, если точнее сказать, сосредоточенность, да, в конце концов человек должен сосредоточиться, но приучить человека к дисциплине. Это то, что делают жертвоприношения. Жертвоприношения помогают человеку стать дисциплинированным, то есть следовать правилам. Потому что недисциплинированный человек – это человек, который отвергает с порога любые правила. Я сам лучше знаю, зачем мне все это нужно. Я буду делать, как я хочу. Так, но веды утверждают, что для того, чтобы человек обрел какое-то знание, ему нужно обрести внутреннюю дисциплину, то есть подчиниться и научиться следовать правилам. И эти правила описаны в браманах. Самхиты дают описание молитв, которые нужно запомнить наизусть, а браманы описывают технику жертвоприношения с огромным количеством деталей или правил, которые в конце концов приучают к дисциплине. Араньяки, а Упанишады в сущности часть араньяка. Араньяка – это то, что изучают в анапрасте, когда уже уходят от дела. А заставляют человека осмыслить весь свой опыт. Иначе говоря, вся цель человеческой жизни, весь сюжет человеческой жизни в ведах описан. Вначале я формирую себя, набирая определенные знания, потом в течение своей жизни, плодотворной, как грехаста, я приучаю себя к дисциплине. Основной смысл ашрама грехасты – это приучиться дисциплине, научиться жить чистой, регламентированной жизнью. И дальше последняя часть жизни посвящена осмыслению, глубинному осмыслению опыта, который я приобрел, и понимание как бы истины или природы жизни, и таким образом обретение духовного знания. То есть араньяки и упанишады, они предназначены именно для этого, для осмысления, для философского понимания смысла. Для того, чтобы человек мог немножечко отойти от этой суеты и посмотреть, каков же высший смысл всего того, что случилось с ним. Тоже было очень любопытно наблюдать вчера, как люди собрались в одной комнате и решали там проблемы нашей страны многострадальной. Я, конечно, понял, что наша многострадальная страна в надежных руках, что все проблемы, конечно же, в результате этого будут решены. Но умные люди, по-настоящему умные люди, но образованные, очень хорошо образованные, способные мыслить или анализировать все то, что происходит. Но так как они слишком близко находятся к предмету своего анализа, они не могут увидеть всего. И анализ, конечно, все это оказывается очень поверхностно. Они не могут отойти на какую-то дистанцию для того, чтобы увидеть более широкую картину. И в конце концов, ну, там, почему демократии нет, почему у нас свободы нет. Другие говорят, ну не будет свободы, потому что у нас нефти много. Ну, то есть разные причины. Но конечного анализа человек, к конечному анализу человек не приходит. И ведическая эта жизнь или ведическая культура, она должна была как раз направить человека к постижению конечных или высших истин. И, как вы все знаете, эти самые высшие истины, они изложены в самих Упанишадах. Так и наверняка вы знаете, что значит слово Упанишады. Кто может сказать, что значит слово Упанишады? Из каких оно состоит частей? Упанишад. Упанишад. Упа значит что? Рядом. Ни значит? Нет. Ни значит внизу. И сад значит что? Сидеть. Находиться поблизости, занимать подчиненное положение. Находиться у стоп, сидеть у стоп духовного учителя. Да. Это одно значение, классическое значение. Есть несколько толкований, я скажу три толкования этого слова. Упанишад. Это первое толкование. Упанишад значит находиться рядом и сидеть у стоп своего духовного учителя. И что означает это само по себе это слово, сама по себе эта концепция? Смирение, еще что? Нисходящее знание – факт. И еще то, что это знание секретное. То, что это знание можно получить, только находясь где?
Рядом.
Шепотом. Как секреты сообщаются шепотом. Это сокровенное знание, которое можно обрести только в результате близости. И очень существенный момент этой концепции, очень глубокий момент этой концепции, упанишады называются по-другому рахасья-видья. Рахасья-видья значит сокровенное знание или секретное знание, потайное знание. И это потайное знание или этот секрет реально раскрывается в человеке как? Что упанишады, само слово упанишады значит? В результате чего? На самом деле в этом слове заложен секрет постижения знания или того, каким образом действительно знание передается от человека к человеку, по-настоящему. Что мы видим, что я вижу, и наверняка те из вас, кто преподавал, видят и знают, что очень часто знание остается где? На уровне ума. Ну да, чаще всего за пределами ума. В хорошем случае на уровне ума. Где оно должно быть?
В сердце.
Оно должно поменять что-то в сердце. Так именно поэтому оно называется сокровенным. Это не так просто. Речь не в том, чтобы сейчас запомнить какие-то 18 мантр упанишад, вызубрить, сдать экзамен. И этот слово упанишад содержит в себе метод. Ведический метод постижения знания. Что это за метод? Ближе всего первый ответ был сердце в сердце, а все-таки поточнее кто-то может сказать. Сердце в сердце факт. А где она? Не просто гуру-ученик. А что еще? Близость. Отношения.
Доверие.
На самом деле это знание передается тогда, когда по-настоящему гуру и ученик становятся близки, когда отношения становятся крепкими. По-настоящему обрести знание, и это, может быть, у нас будет время, мы сегодня с Лилой Нандини немножко говорили об этом по пути в связи с нашим проектом Академии и со всем этим. Но в конце концов, о чем говорится само слово Упанишады, то, что настоящее знание можно обрести только в процессе тесного общения и служения, которое, бескорыстного служения, которое друг другу, которое приводит к этой близости, которое приводит к сердечной близости. Иначе это останется секретом. Или в лучшем случае какой-то красивой теорией, которая, концепцией ментальной, которая у меня будет где-то там в мозгах находиться, но... Процесс передачи знаний – это секретная вещь, не такая простая вещь. С точки зрения информации, информацию мы можем получить. Есть разница между знанием и информацией. В чем разница между знанием и информацией? Да, нет, есть информация, нет трансформации.
Знание – это реализованная вещь.
Знание
– то, что делать.
Да, это то, что я могу применять в жизни. Это то, что естественным образом руководит всеми моими действиями. А информация – это то, что остается в уме. И тем ферментом, который превращает знание в информацию, в знание, являются близкие отношения. Если близких отношений нет, информация останется информацией, она не превратится в знание. Человек не сможет ее применять. Когда он окажется в ситуации, где нужно ее применить, это знание, он не сможет его применить. Когда будет сложная проблема, которую нужно решить, в которой нужно как раз вспомнить об этих вещах, он не сможет вспомнить. Он обидится, он опять начнет реагировать на это, как повелось, как он привык реагировать с точки зрения каких-то материалистических алгоритмов, которые у него глубоко заложены. Как в случай с Карной и Парашурамой. Мы знаем, что Парашурама проклял Карну. Он сказал ему, что в тот самый момент, когда тебе это знание нужно будет больше всего, что ты сделаешь? Ты его забудешь. Да. Почему? Потому что ты оскорбил духовного учителя. Потому что ты предал его или нарушил эту близость. Так. Близость между учеником и учителем основана на доверии. Наши отношения были основаны на обмане с тобой. Поэтому, в конце концов, знание тебя подведет. Ты не сможешь реально им воспользоваться. И это очень глубокая вещь, которая заложена в самом слове Упанишад. Все это знание, в конце концов, человек может понять, только если у него будет настоящая близость, потому что это знание, ну, не просто какой-то набор информации. «Ни» также «ни» имеет два значения. Приставка «ни» значит «внизу», и она также означает «безусловно», «наверняка». «Упа» всегда значит «рядом», «ни» значит «либо внизу», «либо безусловно». И сад значит, сидеть. А это также значит, что это знание безусловно приближает человека к Богу. Другой смысл этого слова. То, что она... Или если разбить это слово по-другому немножко. «Упа нишидати». Упа нишидати. Нишидати значит приносить или приближать. То, что приближает упа нишидати. То, что делает человека ближе к Богу, к истине. И, наконец, третье значение этого – это значение, которое дает Шанкарачарья. «Упа» значит «рядом», «ни» значит «наверняка», «безусловно», «достоверно». И «сат» значит «разрушать», «уничтожать» или «ослаблять». И в таком толкование Упанишад будет означать то, что наверняка разрушает, устраняет или ослабляет что? Или невежество. Невежество. Шанкарачарья, да, такое толкование слова Упанишад. То, что знание, которое наверняка сможет устранить невежество. И таким образом приблизить нас к пониманию своей истинной природы или своей сварупы. Изначально в Ведах говорится, что было 1120 упанишад. Но наше счастье осталось только 200. 1120 было разных упанишад. На самом деле, большая часть ведических писаний недоступна сейчас. Не осталось практически. Сейчас где-то около 200 существует по-прежнему. И классический текст, который цитирует Шрила Прабхупада, Муктика Упанишад, дает список 108 основных упанишад. И из них... Первый стих Муктика, вернее, в этом списке Муктика Упанишад, где перечислены Упанишады, первый стих гласит «Ишакена катха прашна, мунда мандукья титтирих, айтарея ча чандогьям, брихадараньякам татха». Она перечисляет 10 первых или главных Упанишад. «Ишакена катха прашна, мундака мандукья Тайтирия, Айтарея, Чандогья и Брихадараньяка. И обычно к этому списку 10, эти 10 являются основными. Они стали основными с легкой руки Шанкарачарьи, потому что Шанкарачарьи написал нам эти 10 комментариев. И с тех пор все остальные ачарьи считали своим долгом написать комментарии на те же 10, плюс Шветашватара Упанишад, 11 Упанишада. И в этом списке первая какая идет? Иша. Та самая Упанишада, которую изучаем мы. И это не случайно. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему все-таки Иша Упанишад занимает особое место. Наши сампрадаи Баладе Видябушин написал комментарий к 11 Упанишадам, но сохранился только его комментарий к Иша Упанишад. Других комментариев не сохранилось. Наверняка вы тоже знаете, что она является частью Санхиты, в отличие от всех остальных Упанишад. Шукла Аяджурведа Санхиты, поэтому она называется Ваджасанея Самхита Панишат. Особое место. Обычно они все входят в Араньяки. Эта Упанишада является частью Самхиты или самой, собственно, Веды. Вот. И в этой Самхите или Веде 40 глав. И 39 первых описывают гимны, которые нужно читать во время жертвоприношения. Последнее, Иша Упанишад, что объясняет? Зачем все это надо? Она отвечает как раз на тот самый вопрос, об отсутствии ответа, на который сокрушался уважаемый академик вчера. Когда он говорил, что мы много чего делаем, но не знаем, зачем все это надо. Так вот, ответ этот есть, на его беду академик о нем не знает. Сейчас я расскажу вам историю возникновения, которую рассказывает Мадвачари. Баладе Видябушин дает немножечко другую историю. Но я прошу вас очень внимательно слушать эту историю. Потому что потом, по завершении этой небольшой истории, очень простой, я задам вам 4 вопроса, на которые нужно ответить, начиная изучение любого ведического произведения, для того, чтобы понимать его смысл. И все ответы, все эти 4 ответа содержатся в этой маленькой истории. История эта описана в Шримад-Бхагаватам, в 8-й песне, в 1-й главе 8-й песни Шримад-Бхагаватам. Там объясняется, что первым живым существом в этой земле был Свайамбхува-мана. И у Свайамбхува-маны была его жена, как ее звали, Шатарупа. И он был первым царем, прародителем человечества. И у него было 2 дочери. Как звали дочерей? Акути и Девахути. Акути и Девахути. Девахути он выдал замуж за кого? За Кардама Муни. А Акути он выдал замуж за кого? За Риши, которую звали Ручи. Он был первым царем, прародителем рода человеческого. У него было 2 дочери, которые он выдал за мудрецов, удачно выдал замуж. Он правил миром. В конце концов, он удалился на покой. У Девахути и Кардамы Муни кто родился? Капила. А у Ахути Иручи, кто родился? Яги. Таким образом, у него было два внука, и оба внука были воплощениями Верховной Личности Бога. Из этого можно понять качество самого Ману. Ягьямурти была как раз Манвантара аватарой в Манвантару Ману, своем богу Ману. Господь пришел в виде Яги. И как пришел в образе его внука с телом красного цвета, да? Или белого? Красного. Белого. Белого? Красного, да. Красного. В какой-то момент Ману удалился от дел, ушел в лес для того, чтобы совершать аскезу в соответствии с ведическими традициями. Любой царь должен под конец жизни уйти, отойти, как бы, чтобы посмотреть, опять же, с более отдаленной точки зрения на свою жизнь, получить такую более отдаленную перспективу. И методом этого является аскеза. Он встал на одной ноге, совершал эту аскезу. И он стал бормотать мантры Ишиупанишад. Стал произносить одну за другой мантры, обращаясь к своему внуку Яги, прославляя его. Таким образом, эта Упанишада была открыта, она пришла через Ману, через его откровение. И когда он это делал, когда люди повторяют мантры, что случается обычно, часто?
Засыпают.
Разные вещи происходят, но в зависимости от того, кто делает. Шрила Прабхупада говорит, что если мы правильно повторяем мантру, то должно что произойти? Должно произойти сопротивление. Люди должны возмутиться этому. Если мы неправильно повторяем, все будут счастливы. Если Шрила Прабхупада говорит, что это критерий. Критерий успешности нашего движения, то, какое сопротивление оно вызывает во внешней среде. Демоны, когда они услышали то, что этот Ману бормочет, когда они поняли, что он обращается к Богу и прославляет Бога, было в этом лесу жило множество каких-то асуров очень могущественных. Что они сделали? Они со всех сторон напали на него и хотели его сожрать. И в этот самый момент своему Ману стал очень, с очень большим чувством эти молитвы произносить. И как раз последние молитвы Упанишад, начиная с какой? Нет. Нет. С 14. Один только домашнее задание сделал. С 14 по 18. То есть все то, что было до этого, Свайамбу Ману говорил не в экстремальных условиях. Он говорил о своем понимании, это пришло к нему. Начиная с 14 мантры идут молитвы. Это тот самый момент, когда на него напали демоны. Потому что, когда молиться? Молиться надо, когда плохо. Когда попал в переделку. И, соответственно, демоны-ракшасы напали на него. И у этих ракшасов было благословение, которое им дал Господь Шива. В соответствии с этим благословением они могли убить любого, кого хотели. Без всяких ограничений. Без каких бы то ни было. И тогда Свайамбу Ману стал очень искренне молиться к Яге, и в этот момент появился его внук, Ягьямурти, или Яги, и своим диском он снес головы этим ракшасам. Так, почему он снес головы этим ракшасам, несмотря на благословение, которое они получили от Господа Шивы?
Они
Ну, потому что он Бог, и он ничем не связан. Потому что у него никаких ограничений нет. Он может делать все, что хочет. И, в общем, обычно он уважает благословение, которое дает Господь Шива. Но в этот раз он решил особенно не миндальничать, не церемонить. Он устранил его, этих ракшасов, и таким образом спас Ману. Внимательно слышали историю? Четыре вопроса, на которые нужно ответить в начале каждой изучения, при изучении каждого ведического писания. Это так называемая анубанда чатушпада, четверная анубанда. Так. Нужно понимать абидею или вишаю, предмет этого произведения. И обычно комментатор, который описывает это, или учитель, который объясняет Упанишады, должен в самом начале объяснить эти четыре вещи, чтобы сразу возникло общее представление о том, что мы можем получить. Первое – это абидея или вишая. Второе – это что? Прайоджана или цель, результат. Этого изучения этого писания. Третье – это адикари, или человек, который обладает квалификацией для того, чтобы постичь это знание. То есть какова должна быть квалификация человека, чтобы он мог усвоить это знание. И четвертое – это что? А? Нет, самбанда. Или элемент, который связует воедино все это, все три предыдущих, связующий начало. Вот. И, как я уже сказал, в этой небольшой истории содержится ответ, или косвенным образом все эти четыре вещи есть. И вы должны будете их назвать сейчас. Итак, какова тема или предмет этой книги? Ягья. Ягья? Есть какие-то еще? Предание. Так. Где-то ближе.
Прославление Кришны.
Так, прославление. На самом деле, можно по-разному это описывать. Еще кто? Есть какие-то еще?
Кришна личность.
Кришна защищает преданных. Отношение Кришны преданных. Это, пожалуй, ближе всего. Или милость Кришны. Милость Вишну, милость Бога. Или отношение. На самом деле, все ответы правильные, более-менее. Предание себя, потому что предание подразумевает это отношение. Вот. Но, в общем-то, именно отношение индивидуального живого существа и Бога, и милость Бога, которая является сутью этих отношений, является темой Ишупанишады. Как следует из этой истории. Милость Кришны. Прайоджана, результат этого всего. Что? Даршан? А, спасение. Спасение или устранение препятствий, устранение самсары, устранение выход из этой самсары. Кришна приходит, дает свой даршан, и таким образом, с помощью даршана, спасает преданного. Выводит его за пределы материального мира, на океаны рождения и смертей. Третье – адикари. Кто является человеком, который достоин обрести это все? Или понять это знание?
Кого
от трёхси ушёл в лес? Опыт, искренне взывающий.
Ну, стоит на
постигающий.
Это вайшнав, который желает обрести милость Всевышнего. Человек, обращающийся за милостью, стремящийся к милости. Потому что если этого стремления не будет, если этого желания не будет, то милость тоже не придет. Это главное адхикар. Желание милости обрести. Это в своем Булмане, безусловно. Описание его. Абидея – это предмет. Абидея значит… Абидея от слова «абида». Абида значит смысл. Смысл – это милость Вишну. Или… Или природа отношений Вишну, природа Вишну и отношения его с преданными. И четвертое – это самбанда, то есть связующий элемент, все то, что связывает воедино все это, и связывает книгу и тему. Это что? Это Вишну и величие его, его ну да, его величие. Это самбанда. То, на чем все держится, все остальное. Его милость, отношения с преданным. Это, собственно, сам Вишну, его величие. Вот. И чтобы. Сразу, буквально еще 2 минуты я потрачу. Интересно вам, каким образом эту анубанду описывает Шанкарачарья? Чисто ради интереса, потому что Шанкарачарья берет те же самые тексты и пытается обосновать с помощью них свою теорию. И делает это в высшей степени искусственным способом. Я буду в процессе нашего небольшого курса какие-то моменты из его объяснений давать. Он говорит, что Абидея или Вишая, предмет этой книги, это какой? Какой предмет этой книги? Тождество между кем? Индивидуальной душой и Богом. Как он это выводит из нее, непонятно. Прайоджана какая, соответственно? Да. Избавление индивидуальной души от невежества. И обретение таким образом высшего блаженства. Тема это тождество. Где он нашел там тождество? Адхикари, соответственно, это кто? Человек, желающий освобождения. Ну и самбанда это. Книга раскрывает этот предмет, это его утверждение. Вот. Ну, наверное, этого достаточно для начала. Собственно, все остальное мы продолжим после перерыва.